Толкование на послание святого апостола Павла к римлянам. О послании святого апостола Павла к римлянам. Время написания. Во время пребывания своего в Коринфе в третий раз, когда коринфяне сравнительно держали себя спокойно, не входя друг с другом в споры, апостол Павел написал около начала 59 года послание к римлянам, важнейшее и наиболее обработанное из своих посланий. Послание это было продиктовано апостолом переписчику Тертию в доме Гая, в котором собиралась местная христианская община, и через Фиву, жительницу порта Кенхрейского, которая пользовалась среди коринфских христиан уважением, отправлена в Рим. Павел пишет с радостным сознанием, что его великая задача исполнена, так как он возвестил Евангелие от Иерусалима на востоке до Иллирика на западе, до Адриатического моря, и устроил церкви во всех более важных городах как опорные пункты Евангелия. Но его пламенный дух не покоя жаждет, а новых завоеваний. Он хочет посетить Запад, прежде всего столицу империи Рим, а потом Испанию. Только он должен раньше лично снести в Иерусалим пожертвования, собранные в Македонии и Греции, не скрывая при этом, что он в этом путешествии подвергает опасности свою жизнь. Все это соответствует положению апостола Павла в конце его третьего путешествия. Цель написания. По взгляду многих древних и новых исследователей писаний Павла, послание к римлянам представляет собою краткое изложение христианского учения, которое апостол предложил римлянам как бы отчет о своей проповеди, которую он теперь готов был перенести на Запад. Но при этом предположении то обстоятельство, что послание адресовано в Рим, является случайным. А кроме того, неверно и то представление, будто в этом послании дается изложение христианского учения. В самом деле здесь нет полного раскрытия всех главных истин Евангелия. Тут нет обстоятельной христологии и эсхатологии, не упоминается вовсе о таинстве Евхаристии. Наконец, бросается в глаза и то, что апостол здесь имеет в виду показать несостоятельность иудейско-фарисейской точки зрения, а не изобразить языческое воззрение на жизнь. Другие, предполагая, что римская церковь состояла по преимуществу из обратившихся ко Христу иудеев, в Риме жило очень много иудеев, причем ссылаются на четвертую главу, где Павел говорит об Аврааме, нашем отце по плоти, и на седьмую главу, где читатели изображаются людьми, находившимися под законом и теперь освободившимися от него. Определяют цель послания так. Павел хотел дать этим римским христианам разъяснение относительно истинного смысла своей несвязанной с законом Моисеевым миссии и привлечь их на свою сторону, чтобы их недоверие не мешало ему действовать на Западе. Но доказательства, какие приводятся в пользу этого мнения, несостоятельны. Апостол Павел одинаково в посланиях, написанных в церквах, образовавшихся из обращенных язычников, говорит о древних евреях «отцы наши» и предполагает в них знакомство с законом Моисеевым. Очевидно, что по его представлению все христиане были новым народом Завета и истинными потомками Авраама по духу. Очевидно, что и христиане из язычников должны были знакомиться с Ветхим Заветом, конечно, в переводе 70, как с историческую основу для уразумения евангельской истории. Кроме того, целый ряд мест послания к римлянам ясно указывает на читателей христиан из язычников. Так первая глава причисляет римских христиан к званым Иисуса Христа среди язычников. В первой главе апостол выражает надежду иметь некоторый плод между ними, как и у других язычников. В 15 главе он выставляет свое послание к ним как часть его священнического служения среди язычников. В 11 главе он прямо говорит о них, как о язычниках, тогда как в 9 главе иудеев называет своими братьями и сродниками по плоти. Наконец, в 28 главе книги Деяний римские иудеи говорят Павлу, что они о нем ничего не знают, не получали о нем из Иудеи никаких писем, тем более от него, и о христианстве знают только то, что оно везде вызывает пререкание. Все это было бы трудно понять, если бы римская церковь состояла из обратившихся иудеев. Иные полагают, что римские христиане были обращенные язычники, получившие Евангелие через иудействующих христиан, которые научили их, что и для христиан соблюдение закона необходимо. Апостолы хотят исправить их представление о христианстве и внушить им правильное понимание значения закона Моисеева. В доказательство этого взгляда на цель послания указывают на то, что апостол в первой части послания опровергает защитников закона и обрезания, а равно и преимуществ народа израильского. Но этому взгляду противоречит то, что апостол ясно высказывает свою радость относительно общего состояния римской церкви. Он благодарит Бога за всех римских христиан, он свидетельствует, что сам имеет такую же веру, как они, и хочет утешиться этой их верою. Он убежден, что они полны доброго настроения, исполнены всяким познанием, так что сами в состоянии наставлять друг друга. Отсюда он смотрит на свое послание только как на напоминание, а не как на научение чему-то новому. Все это было каким-то заискиванием, если бы на самом деле в Риме доминировало иудействующее христианство, против которого апостол постоянно боролся. Есть еще мнение, по которому римская церковь имела смешанный состав, то есть состояла из христиан, из иудеев и из язычников. Послание и написано было с целью примирить тех и других, причем первые 8 глав направлены к христианам из иудеев, а последующие с 9 по 15 к христианам из язычников. Но против такого предположения необходимо сказать, что едва ли можно открыть на всем протяжении послания такие примирительные цели. Только разве 14 и 15 главы могли бы иметь такую тенденцию? Всего вероятнее то предположение, что послание к римлянам написано с целью опровержения взглядов фарисейского иудейства, но направлено к церкви, состоявшей в массе своей из обращенных язычников, среди которых были и христиане из иудеев, но не было иудаистической агитации. Зачем же, однако, Павел к такой церкви написал послание в явно противоиудейском духе? Церковь римская была основана не Павлом, даже не Варнавою, не Петром, а неизвестными пришельцами-христианами, которые в доказательство истинности Евангелия ссылались, конечно, на пророчества, исполнившиеся на Христе. Но та книга, которая содержала эти пророчества, в то же время содержала и закон Моисеев, как откровение, данное Богом избранному народу израильскому. Через это легко могло образоваться мнение, что Евангелие есть только усовершение Ветхого Завета или новый закон с более строгими требованиями. Так понять Евангелие легко могли именно римляне, преимущественно смотревшие на религию как на пунктуальное исполнение законно установленных церемоний. Когда римские христиане услышали о Павле, им могло представиться, что учение Павла допускает нравственную разнузданность или послужит оправданием той нравственной распущенности, какая в то время царила в Риме. На это могли всегда указывать и иудеи. Поэтому-то и решился Павел, предварительно своему прибытию в Рим, ознакомить римлян со своей проповедью, свободную от ограниченного узкозаконнического понимания Евангелия. Он предложил им в послании очерк своей противофарисейской полемики и показал, что Евангелие не есть новый закон, а сила, дающая человеку оправдание от грехов и приводящая его в общение с Богом. Этим он хотел укрепить веру римлян, дать им более полное понятие о Христе и его деле и отрезать доступ всякой иудейской агитации. Послание, можно сказать, есть яркий протест против духа номизма. Подлинность. И древние толкователи, и новейшие исследователи согласно утверждают, 2-3 исключения не могут идти в счет, что автором послания к римлянам был апостол Павел. Юлихер в своем предисловии к изъяснению послания к римлянам говорит: «Подлинность послания может оспаривать только тот, кто отважится выключить из истории личность апостола Павла». Несколько затрудняет толкователей только то обстоятельство, что послание, собственно говоря, имеет три заключения. 15 глава, стих 33, 16 глава, стихи 20 и 24. Но это можно объяснить тем, что Павел сначала закончил было послание на 33 стихе 15 главы, а потом нашел нужным прибавить приветствие. Опять было сначала законченное 19 стихом 16 главы, за которым следует заключение, 20 стих, но потом продолженные в 21-23 стихах, которым Павел не мог не дать снова заключение, стих 24. Что касается доксологии 14 главы, то ее большинство кодексов относят к самому концу послания. Содержание. Апостол Павел главным образом говорит в послании об оправдании человека, которое должно иметь своим естественным последствием блаженство человека. Этим оправданием люди обязаны только Евангелию. В Евангелии или в христианстве обнаруживается правда Божия, то есть достигает до нас воля Бога, и Его существо проникает в нас. Через веру мы входим в жизненное общение с Богом, и праведность божественная становится в то же время и нашей, и мы образуем из себя настоящее Царство Божие, Царство праведности. Эту мысль апостол развивает так. Сначала он констатирует тот факт, что вне Евангелия существует только обнаружение гнева Божия, которому должны подпасть как те, кто злонамеренно ограждает себя от истины, так и те, которые, хотя и знают истину, но не проводят ее в жизнь. К первой категории принадлежат почти все язычники, которых Бог предал за это удаление от истины на волю их страстей и пороков. Ко второй – главным образом иудеи и частью язычники. С первой главы по 20 стих главы 3. Итак, Бог раньше, до возвещения Евангелия, гневался на людей. Теперь же не то. Он сообщает людям свою праведность через принесение в жертву за грехи людей Сына Своего, Господа Иисуса Христа. Каждый, кто уверует во Христа Искупителя, становится оправданным в очах Божиих. Глава 3, стихи с 21 по 26. О таком способе оправдания содержится предуказание и в Ветхом Завете, как видно из примера Авраама, с 27 стиха 3 главы по главу 4. Плодом нашего оправдания верою является примирение с Богом и вечное блаженство, хотя последнее составляет пока только предмет нашей надежды. Глава 5, стихи с 1 по 11. Через оправдание мы достигаем опять того состояния невинности и славы, которого некогда лишился Адам. Глава 5, стихи с 12 по 21. В христианстве уже немыслима греховная жизнь. Христианин со Христом начал новую святую жизнь, от которой уже он не может, не должен возвращаться к прежним порядкам жизни во грехе. Глава 6, стихи с 1 по 23. Но при чем же остается закон Моисеев, который раньше имел такое большое значение? «Мы, христиане, — говорит апостол, — уже умерли для закона и не должны жалеть о нем, потому что он только содействовал обнаружению наших греховных склонностей, а средств побороть их не давал». Глава 7, стихи с 1 по 25. теперь христиане находятся под водительством Духа Христова и живут только для праведности и в уповании на вечную жизнь. Глава 8, стихи с 1 по 11, которая, несомненно, станет нашим достоянием. Глава 8, стихи с 12 по 18. Нашу надежду на будущее блаженство подкрепляют воздыхание твари, воздыхание нашего собственного сердца и воздыхание пребывающего в нас Святого Духа. Глава 8, стихи с 19 по 27. Кроме того, вера в предопределение Божие также дает опору для нашей надежды на прославление. Глава 8, стихи с 28 по 39. Таким образом, Павел исчерпал свою тему. Правда Божия открывается в Евангелии из веры в веру. Но так как он еще в первой главе, в стихе 16, говорил, что Евангелие является силою Божией, спасающей прежде всего Иудея, а между тем до сих пор иудеи являлись для апостола как бы утратившими всякую надежду на спасение, то он теперь считает необходимым выяснить, что на самом деле он не отрицает возможности спасения через Евангелие и для иудеев. Хотя число спасенных уже иудеев весьма мало, а огромное большинство, можно даже сказать, вся нация иудейская, стала во враждебное отношение к Евангелию и осталась за порогом Царства Христова. Тем не менее, в далеком будущем иудейский народ обратится ко Христу и будет принят в лоно Церкви Христовой, с 9 по 11 главы. В следующей, увещательной части своего послания Павел делает христианам римским разъяснение тех обязанностей, какие они приняли на себя со вступлением в Церковь Христову. Веру свою во Христа они должны обнаружить в своей жизни, прежде всего, как члены церковного общества, глава 12, а потом как члены государства, сознательно подчиняющиеся государственному закону. Глава 13, стихи с 1 по 12. Наконец, Павел дает некоторые указания относительно личного самоусовершенствования христианина. Глава 13, стихи с 12 по 14. Все это представляет раскрытие основного положения 1 стиха 12 главы «Служите Богу». Этим же принципом служения Богу Павел советует римским христианам руководиться и в спорах о так называемых «вещах безразличных», о диафора, которые тогда велись в римской церкви. Все должны думать только о том, как бы угодить Богу, стараться об уничтожении партийности, жертвуя своим самолюбием по примеру Христа. С 14 главы по 4 стих главы 15. Точно так же римские христиане не должны разделяться на общины иудео-христианские и общины языческо-христианские, потому что Господь хочет иметь в Своей Церкви и язычников, и иудеев. Глава 15, стихи с 5 по 13. Два замечания о тоне послания, глава 15, стихи с 14 по 21, и о дальнейших планах апостола, стихи с 22 по 33, образуют эпилог в послании. Сюда еще присоединяются приветствия и некоторые заключительные увещания, глава 16. Таким образом, послание к римлянам имеет такое расположение. А. Введение. Глава 1, стихи с 1 по 17. Б. Дидактическая часть, с 18 стиха 1 главы по 36 стих 11 главы. В. Увещательная часть, с 1 стиха 12 главы по 13 стих 15 главы. И С. Заключение, с 14 стиха 15 главы по конец 16 главы. Текст послания. Текст послания может быть определяем по древним рукописям, по древним переводам и по цитатам, приводимым в творениях отцев церкви и писателей церковных. Из рукописей одни написаны большими буквами и возникли ранее X века, другие – обыкновенным шрифтом, как стали писать с X века. Первых насчитывается 11, и самые древние из них – Синайская и Ватиканская, обе IV века, Александрийская и Кодекс Ефрема V века. Все рукописи, и древние, и позднейшие, подходят под один из трех разрядов. Это или первое – Александрийский текст, вероятно, названный так, потому что он употреблялся в Египте и столице Египта Александрии, или второе – Греко-Латинский, названный так, потому что принят был в западных церквях и сопровождался латинским переводом, или же третье – Византийский, которые заключают в себе почти все позднейшие рукописи, написанные обычным мелким шрифтом и который принят был в Греческой империи. Между этими текстами есть различия, и нелегко решить, какую из этих форм текста отдать предпочтение. Из переводов послания два восходят ко II веку. Это именно древнелатинский перевод Итала, с него переработана и принята в католической церкви Вульгата, и сирский перевод Пешита. Оба эти перевода не только согласны между собою в существенных пунктах, но и соответствуют тексту наших греческих рукописей, что весьма важно в смысле засвидетельствования неповрежденности нашего греческого текста. Итала близок более к греко-латинскому тексту, а Пешита – к византийскому. Третий, несколько позднейший перевод, коптский, египетский, следует в точности Александрийскому тексту. Что касается цитат из послания, встречающихся у церковных писателей II века, то они также подтверждают нашу уверенность в неповрежденности принятого у нас греческого текста, по крайней мере, в важнейших местах. Так святой Ириней Леонский в 185 году по Рождестве Христовом издал труд, в котором приведено около 84 стихов из послания к римлянам. Около 150 года Иустин Философ приводит из послания к римлянам главу 3, стихи с 11 по 17. Около 140 года еретик Маркион обнародовал свое издание Павловых посланий. И Тертуллиан в своем сочинении «Против Маркиона» приводит около 38 стихов послания к этому изданию. Кроме того, сам Тертуллиан в своих сочинениях приводит около 100 цитат из послания к римлянам, 190 и 210 годы. Наконец, Климент Римский около 96 года приводит в своем послании к коринфянам место из первой главы послания к римлянам, стихи с 28 по 32. В издаваемых Священным Синодом Библиях на четырех языках печатается вообще византийский текст послания к римлянам, так называемый «Textus Receptus». С этого текста сделан наш славянский перевод послания. Русский же перевод значительно отступает от него и дает к нему во многих местах дополнение. Они напечатаны курсивом. Толкователи послания. Из святоотеческих толкований и пояснений церковных древних богословов на послание к римлянам известны труды первое Оригена III века, сохранившиеся в латинской переработке Руфина, второе Ефрема Сирина IV века, сохранившиеся в переводе на армянский язык, с которого был сделан латинский перевод, а в 1905 году и русский. Третье – Амвросиаста, или, как предполагают, римского диакона Гилярия, IV века. Пятое – Августина, конец IV века. Шестое – Иоанна Златоуста, 33 беседы, IV века. Перевод на русский язык вновь при Петербургской духовной академии. Седьмое – Феодора Мопсуэского, IV и V веков. Восьмое – Блаженного Феодорита, V века, с переводом на русский язык. Девятое – Экумения, X века. И десятое – Феофилакта Болгарского, XI века, имеется перевод на русский язык. Со времени Реформации на Западе появилось очень много толкований на послание к римлянам. Наиболее известны труды первое – Лютера XVI века, второе – Кальвина, третье – Меланхтона, четвертое – Безы, все того же времени, пятое – Гроция XVII века. В XIX веке наиболее ценные труды издали Талюк, Мейер, Фритше, Филиппи, Хенгель, Умбрайт, Эвальд, Хоффман, Гаде, Вейс, Липсиус, Сандей на английском языке. В XX веке известны труды Юлихера, Лицмана, Рихера и в особенности серьезный и огромный труд Занна. Из русских сочинений наибольшую известностью пользуется составленное по святым отцам толкование на послание к римлянам епископа Феофана Говорова, издано несколько раз Афонским русским Пантелеимоновым монастырем. Кроме этого, отдельных толкований на послание к римлянам на русском языке не имеется. Есть только краткие объяснения послания в учебниках и пособиях по Священному Писанию Нового Завета, назначенных для духовных семинарий – Иванова, Хераскова, Розанова, Лебедева.